Опять беснуется Иродиада. Опять мы являемся очевидцами и свидетелями того гнусного пира, завершением которого оказалось убийство, кровавое убийство праведника. Вот этими словами начинает свою знаменитую, общеизвестную проповедь свидетель Иоанн Златоуст. Он говорит о беснующейся Иродиаде. Но в контексте того, о чем говорил он, эту проповедь имелось в виду, конечно, не только воспоминание события сегодняшнего дня, но и та ему современная Иродиада, императрица Евдоксия, которую он обличал за распутство нравов, за беззаконие, которое царилось при царском дворе. Вот сегодня мы видим страшное событие. Действительно, икона, наверное, которая сегодня возлежит посреди храма, наверное, более трагичного, после, наверное, разве что распятия Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы вряд ли найдем, потому что мы видим главу, то есть мы видим часть человеческого тела, окровавленную главу, которая положена на блюде. Все мы, конечно, прекрасно знаем, помним о подробностях сегодняшнего всецерковного празднества. Сегодня Евангелие об этом читалось, и вчера, в канун этого праздника. Парадокс, мы очень часто с вами говорим. Мы говорим, события сегодняшнего дня мы называем усекновением главы Иоанна Крестителя, и вместе с тем это именуем праздником. Праздник в нашем таком слову употреблении совершенно иное событие. Это событие, когда мы чему-то радуемся, что-то торжествуем, о чем-то ликуем. А здесь мы видим совершенно иную, противоположную сторону человеческой жизни, уродливой, безобразной, чудовищной, когда отнимается жизнь человека самым беспощадным, страшным образом. И вместе с тем Церковь настаивает на том, что сегодняшний день является праздником. Праздником торжества правды над ложью, торжества жизни над смертью. Ибо Иоанн Креститель, он ради правды Божией не пожалел своей жизни. Но скажите на милость, разве возможно вот так просто обыкновенно увидеть, чтобы человек мог обличать сильных мира сего безбоязненно, мужественно, бесстрашно, говорить в глаза то, что он видит в поступках и в поведении этих людей? Иоанн Креститель обличал в глаза царя, правителя, и царь ничего не мог сделать с ним. Даже мы слышали вчера в устах евангелиста Марка, потому что вчера читалось, вернее, прошу прощения, сегодня читалось Евангелие от Марка, и именно там была сказана такая замечательная деталь, была как-то вот отмечена о том, что Ирод любил слушать Иоанна Крестителя. В сладость сказано, он слушал его проповеди. Вот какой парадокс. С одной стороны, он окажется убийцей Иоанна Крестителя, но при этом он очень любил его наставления, он любил его поучения, его каким-то особенным образом его сердце трогали вот его вдохновенные проповеди. И при этом он оказался его убийцей. Как может быть так? Когда человек живет порочной, распутной жизнью, но при этом он действительно сохраняет какие-то, я не знаю, может быть, ценности веры, истинной веры, то это абсолютно к нему не способно помочь. Если человек, как говорит тот же самый Златоуст, о котором сегодня мы в самом начале вспомнили, говорит, если человек верует в живоначальную Троицу и соблюдает истину святого православия, но при этом он ведет порочный, греховный образ жизни, эта вера ему абсолютно ничем не поможет. Ничем. Потому что все равно грех и святость не способны сосуществовать вместе. Апостол Павел говорит эти слова, мы очень часто с вами вспоминаем в послании к Коринфянам, о том, что может быть общего у Христа и Велиара, что может быть общего у света, какое общение света с тьмой. Это понятие взаимоисключающее. Либо свет, и тогда нет тьмы, либо напротив, если нет света, то тогда воцаряется тьма. И вот одно с другим не способны соседствовать и сосуществовать. Между ними не может быть мира. И поэтому, когда праведник Божий, а праведник этот, который стремится жить и всю свою жизнь посвятить служению Богу, то есть в лице Бога олицетворенной правды, вот тогда, конечно же, видя любую ложь, любое беззаконие, любой грех, он не может молчать об этом. Иногда мы в силу какого-то, может быть, превратного понимания заповеди, а не осуждений, говорим, ну, в конце концов, мы видим человека беззаконующего. Это, в общем, не наше дело, что он там делает, как он поступает. Он сам будет пред Богом отвечать. И мы, вот знаете, так вот стыдливо тупим свои глаза, мы делаем вид, что нас это не касается, мы не обращаем на это внимания. Но при этом, как говорит святитель Феофан Затворник, если человек, видя грех, и молчит о нем, то он является соучастником этого греха. Не в том смысле, что мы должны выступать обличителями и такими судьями, которые выносят некий приговор над тем или иным человеческим поступком. Но, по крайней мере, если мы видим какое-то зло, которое творится в нашем окружении, мы не можем с вами о нем умолчать. Мы должны об этом сказать по-доброму, по-христиански, пойти и обличить своего брата и сказать, что ты не прав, ты стоишь на пути погибели. И вот твой поступок, он чужд правды Божией. Не нужно это говорить во всеуслышание, не нужно привлекать общественное мнение к этому, а просто по-доброму и по-братски между согрешившим братом пред тобою и тобою единым, как говорит Господь в Евангелии. Скажи ему о его недостатке. Как говорит святитель Тихон Задонский, вот как нужно поступать вот в этой ситуации? Он говорит, ты подойди даже к обидевшему тебя брату и скажи ему, брат, я, может быть, что-то не понимаю. Я что-то, может быть, действительно, что-то вот, может быть, в мое какое-то вот ограниченное разумение не доходит. Вот почему ты поступаешь так по отношению ко мне? Ну, знаешь, я смущаюсь этим. Меня это как-то огорчает. Вот то, что ты делаешь. Прости меня, конечно, я вот, может быть, не прав тысячу раз пред тобою, но вот как-то вот я вот этим смущаюсь. Вот так, с такой любовью должно быть обличение брата в его беззаконии. Но обличение должно быть обязательно. Должно быть указание человека на его проступок. Поэтому, когда мы говорим, и опять же говорим, ну вот сказано, не суди, да не судим будешь. Поэтому, вот поэтому мы никого не судим, не обращаем внимания, ничего подобного, это разные вещи. И вот поэтому Иоанн Креститель, который лучше нас с вами в тысячу раз, в сотни тысяч раз знал заповедь о неосуждении ближнего своего, однако же говорил царю в глаза, не должно тебе брать жену брата своего Филиппа. Потому что, наверное, один из самых гнуснейших грехов, когда брат отнимает насильно жену брата своего, самого заключает в темницу. Филиппа, а сам сожительствует, блудодействует с его супругой. Что может быть более омерзительного, более гнусного и отвратительного? И поэтому праведник, а все молчат. А почему? Потому что царь. А потому что попробуй возрази, попробуй скажи. Не то, что себе дороже будет, там жизни можешь лишиться за это. Поэтому, конечно же, все так сказать, благопристойно помалкивают, никто ничего не говорит. А когда царь творит беззаконие, тогда и народ развращается. Потому что царь является примером для своего народа. Если царь безнравственен, если он беззаконник, тогда и люди так и рассуждают. Ну уж если они так делают, то уж нам-то тем более можно. И происходит какая-то страшная катастрофа, нравственная катастрофа в народе, в обществе, в государстве, в мире. Мы сейчас видим с вами. Видим, какие страшные вещи происходят вокруг нас. Я уж повторяюсь, и нисколько в этом не сгущаю красок и не преувеличиваю. Наверное, Россия единственная страна, которая еще более или менее способна противостоять этой мерзости, которая просто является уже всемирной. Знаете, вот вы же знаете, я рассказывал вам неоднократно, что мне посчастливилось не единожды быть у мощей святителя Иоанна Шанхайского. Но это город, в котором находится мощь его, это столица вот этой так называемой ЛГБТ-культуры, с позволения сказать, в Сан-Франциско. Так вот, я ехал по центру города, потому что не проехать по нему невозможно, к храму. И вот вы представляете эти флаги, которые радужные, да, вы представляете себе. Они буквально они просто, там площадь, большая площадь такая, вот в центре такой огромный гигантский флаг, вот такой вот, знаете, вот подчеркивающий, так сказать, ориентиры этих вот, так сказать, вот, там, живущих там. И вот целая улица, огромный проспект такой, просто вот большой-большой широкий проспект, вот не хуже нашего проспекта Мира. И вот со всех сторон эти флаги, флаги, понимаете, которые говорят, что вот мы здесь царствуем, здесь царствует грех, здесь царит беззаконие. И это повсеместно. И только лишь Россия действительно имеет хоть какие-то способности и возможности противостоять этому злу, тотальному беззаконию. Как в Священном Писании сказано, в Ветхом Завете написано, что вот этот грех, вот именно это слово употребил, он мерзок. Это мерзость пред Богом, и это гнусно пред Богом. Наверное, каких-то более таких убедительных понятий, наверное, трудно найти, нежели мерзость и гнусность. Так вот, грех, он овладевает целыми странами, целыми народами. Вот и горе тому народу, в котором нет никого, кто мог бы возразить этой мерзости, этой неправды. Вот Иоанн Креститель, он нашел в себе мужество сказать в глаза царю о том, что он беззаконник, о том, что он прелюбодей и блудник, о том, что он убийца. И Ирод ничего не мог сделать с ним. Ничего. Он боялся. Об этом тоже в Евангелии написано. Но происходит совершенно событие, которого очень чаяла и ждала его эта блудная сожительница Иродиада. Жена, вот та неверная жена Филиппа, брата Ирода, который взял себе в жены, в сожительницу Ирод. И вот когда наступило, как мы помним и знаем с вами, день рождения Ирода, вот тогда были приглашены самые именитые люди и города, где они жили, и всей окрестности Галилейской, и тысяченачальники, и прочие вельможи, которые были сотрапезниками этой пиршественной трапезы, где вино лилось рекой. И вот когда обезумевший от пьянства Ирод, уже за этим пристально и со стороны наблюдала его эта сожительница Иродиада, тогда она выпустила свою дочь, которая мало чем отличалась по нравственным качествам от своей матери, Соломию, которая стала плясать и свою блудную пляску. Она настолько омрачила сознание и ум этого опьяневшего царя, что он ей вот так вот в пьяном бахвальстве с клятвою пообещал, чего бы она ни попросила, даже до полцарствия. Ирод в этом смысле, конечно же, он узнается и видится ничтожным человеком, потому что его царство, так называемое царство, половину которого он готов был с клятвою отдать этой блудной плясовице, он даже им не обладал, он был номинальным царьком. Вот такие, знаете, есть такие, так сказать, вот просто вот по названию, свадебный генерал, говорят, да, вот таким свадебным таким царьком был Ирод, потому что он никакой фактической власти не имел над тем, о чем он клялся, так сказать, с готовностью отдать до половины, так сказать, своего мнимого царства. И вот когда Соломия услышала эту клятву, это обещание, она поспешила к своей матери и просила, и говорила ей, что вот он сейчас мне все обещает, чего бы я ни попросила, так я смогла угодить ему. Она говорит, проси тотчас же и сейчас же, пока он не протрезвел, голову Иоанна Крестителя. А та вышла с поспешностью и сказала, сейчас и здесь хочу видеть голову Иоанна Предтечи. И вот эта пиршественная трапеза, этот пир, наполнился еще одним очередным блюдом, которое внесли с поспешностью слуги. Блюдом с головой, окровавленной головой Иоанна Крестителя. Потому что палач тотчас же побежал в темницу и тут же отрубил голову Иоанну Крестителю. И это блюдо принесли. И чтобы насытились вот эти, так сказать, сотрапезники Ирода этим очередным блюдом. Это исторический факт, не только евангельское событие, даже вот известный
и достаточно авторитетный иудейский историк Иосиф Флавий описывает события падения Ирода. Потому что царь Арефа, дочь которого была замужем за Иродом, он, увидев, что он так унизил его дочь, которая была ему законной женой, а взял себе сожительницу Иродиаду, он открыл войну против Ирода. Ирод и разбил его на голову. Ирод был вынужден бежать, спасаться бегством. Они потом остаток своей жизни, Ирод, Иродиада и Соломия, провели в изгнании. Они свою смерть, а смерть была лютая, страшная, подобная той, которую вкусил Иоанн Креститель, похожая, подобная. Так вот, они ее приняли в скитальчестве, в изгнании, почти что вот на территории современной Испании. Там, так сказать, вот они были вынуждены спасаться бегством. Известен исторически факт, когда в зимнюю пору они перебегали через замерзшие какое-то вот какую-то реку или воду или озеро, и лед под Соломией, этой плесарицей, он провалился, и она упала в эту полынью, и лед со всех сторон сомкнулся над ее головой, и голова была отрезана этими острыми льдинами, покатилась вот по этому льду. И когда слуги, которые вот в ужасе видели, но ничего не могли сделать, никак не могли ее спасти, они подняли эту окровавленную голову, которая лежала на поверхности льда, и принесли на таком же блюде Ироду и Иродиаде. Вот та самая, которая плясала, она вот ее голова. Они были вынуждены ее показать, ее этим беззаконнующим родителям. Так вот Иосиф Флавий, он делает вывод из этого поражения Ирода, потому что он убил праведного Иоанна. Иоанна, которого называли крестителем. То есть независимый, даже, я бы сказал, даже предубежденный историк, который не признавал Христа, потому что был иудеем, современником этих событий, он, однако же, не может об этом не упомянуть в своих исторических хрониках. О том, что это было ему наказанием свыше от Всевышнего за убиение праведного Иоанна. Что, спрашиваем мы, толкает человека, который действительно, мы об этом сегодня с вами упомянули, который, в общем-то, проникается неким, может быть, внутренним каким-то сопереживанием, каким-то, может быть, высоким божественным понятием и глаголом. Уже было сказано, безнравственная, порочная жизнь. Вот если бы Ирод не был бы пьян, наверняка бы он не дал бы этой дурной, безумной клятвы до полцарствия. А потом ему было стыдно отказаться от этого. Мы читаем краткие, лаконичные, но очень емкие и в этом смысле очень глубоко содержательные слова в Евангелии. Слышим их о том, что когда ему было сказано «голову Иоанна Предтечи желаю», он очень огорчился, сказано, огорчился искренне. Но ради данной им клятвы, как сказано там же в Евангелии, не смог ее нарушить. Видите, что значит ложные какие-то вот слова, которые мы в безумии своем говорим, обещаем напрасно, да, я вот... А потом, когда приходится отвечать за свои слова, человек, он должен, наверное, да, нести некую ответственность или иметь еще большее мужество, сказать, что простите, я безумен был в это время, я был пьян, я был бессознателен. Я понимаю, что я теряю в ваших глазах свое достоинство и потерял его, но я не буду поступать по тем глупым словам, которые я произносил, будучи пьяным. Ирод не нашел в себе мужества так поступить, а просто поступил по тем словам, которые в бахвальстве, в пьяном угаре произнес. Пошел и убил праведника, руками палача. Мы видим с вами, какое страшное беззаконие, какой страшный грех. Грех, который всем нам знаком, если милостью Божией не личным жизненным опытом, то, по крайней мере, по опыту людей, которые окружают нас. Сколько несчастных семей, сколько разрушенных семей, сколько разрушенных человеческих судеб, когда люди ради вина, ради пьянства теряют в жизни все. Они лишаются просто человеческой радости, Они лишаются человеческого общения, они лишаются своей семьи, своих жен, своих мужей, своих детей. Во имя чего? Ради чего? Да, так вот дьявол изобрел такое действительно средство по отношению к человеку, когда человек лишается добровольно и сознательно рассудка. Человек как бы сознательно отдает свой ум, свой разум в подчинение чужой, чуждой, злобной воле. Не случайно апостол Павел говорит, и мы эти слова с вами знаем и слышим очень часто, не убивайтесь вином, ибо в нем есть блуд. Человек теряет стыд. Человек становится бесстыдным. А бесстыдный человек способен на все. Вот мы сегодня слышим, да, о том, как эта бесстыдная прицарица угодила пьяному своему отчиму, так назовем его. Хотя и, наверное, этого звания он не достоин, потому что они были в незаконном сожительстве, Ироду. Но мы увидим с вами мать, которая воспитала так свою дочь, чтобы она знала вот те порочные, греховные струны, задевая которые, играя на которых, можно поразить даже властителя, даже правителя. Вот если тогда это было чем-то совершенно исключительным, чем-то совершенно, наверное, редчайшим явлением, и поэтому, конечно же, вызывало возмущение, то сегодня совершенно по-другому. Сегодня родная мать ведет, к примеру говоря, свою 15-летнюю дочь в какой-нибудь... в соответствующее какое-то рекламное какое-то, может быть, там учреждение, говорит, вот я хочу, чтобы моя дочь была моделью, чтобы она дефилировала по подиуму и показывала свои, так сказать, вот такие соблазнительные формы. Пускай она хоть в жизни увидит, моя дочь, я не видела, пускай она покажет свою красоту. Что это такое? И это, знаете, вот даже был такой опрос в старших классах, вот в московской школе, когда спрашивали, какая для вас самая престижная профессия? Девочки, подавляющее их большинство, ответили, что быть моделью. Вот какой-то фотомоделью, какой-то, одним словом, понимаете, о чем идет речь, да? То есть демонстрировать себя, свою красоту, то есть соблазнять. Вот что является самой престижной современной профессией. Понимаете, женщина всегда, испокон веков, она была хранительницей очага. И качества, которые были присущи прежде всего женщине, целомудрие, благочестие. Это были трезвость, это были качества, которые, в общем-то, были неотъемлемы для любой женщины. А когда женщина теряет эти качества, кто-то сказал, то ли Иван Ильин, я не помню сейчас, кто-то из русских философов, что если женщина потеряет стыд, это начало конца нации. То есть нация погибнет. Когда нация теряет какие-то нравственные ориентиры, вы знаете, я об этом много раз говорил, но это, в общем-то, и без меня общеизвестный факт. Гитлер за распространение порнографии Германии он приговаривал к смертной казни. Но к смертной казни своих сограждан. Но при этом он активно распространял эту мерзость на территории оккупированных стран. Почему? Потому что народ, потерявший целомудрие, этот народ способен потерять все. Потому что для него уже нет вот тех краеугольных, основополагающих оснований, фундаментов. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сегодня празднуем память великого праведника, великого угодника Божьего, поборника правды Божьей, мужественного, бесстрашного, бескомпромиссного, который свою жизнь не пожалел ради того, чтобы сказать горькую правду царю в глаза. Мы, может быть, и не призваны к тому, чтобы Повторяю, об этом уже речь сегодня шла, чтобы там обличать окружающих. Давайте будем обличать себя. Давайте будем обличать и говорить правду горькую, больную правду. Себе самим. Что ты делаешь? Что ты творишь? Своим беззаконием, своим грехом, потворством этому греху. Ты тем самым предаешь Богу. Ты тем самым отрекаешься от Христа. Вот об этом нам говорит сегодняшний праздник. Об этом говорит в том числе, говорит сегодняшнее воспоминаемое евангельское событие. Как мы случайно, оптинские старцы говорили так: кто сохранил целомудрие, тот сохранил все. И напротив того, и наоборот. Если мы выполняем все из того, что мы там должны, молитвенное правило делаем, там постимся, в храм ходим, но при этом мы своих взоров не храним от всякой мерзости и нечистоты, тогда мы ничего с вами не приобретаем, ровным счетом. Поэтому самое главное добродетель, по крайней мере, вот для христианина, она не единственная, конечно же, она не исчерпывающая себя какими-то, и не позволяющая, скажем, там, так сказать, не позволяющая, там, скажем, что-то другое не исполнять нам. Но если мы будем стремиться к этому, прежде всего к чистоте своего сердца, а Господь нам сам говорит, обличая эти слова именно авторитетом заповеди, о том, что блаженные чистые сердца, блаженные чистые сердца, ибо они Бога узрят. То есть, если мы будем хранить чистоту своего сердца, не грязнить, не пятнать ее всякую скверную и непотребную, вот тогда мы сможем узреть Бога. И вот тогда мы сможем сохранить и соблюсти все в своей жизни. Все заповеди остальные. Вот мне кажется, в нашем современном мире это, наверное, самое важное. Прежде всего, сохранить чистоту своего сердца и целомудрие. Даруй нам, Господи, всем быть целомудренными, цельными в этой Христовой мудрости, чтобы наше сердце ничем не было замарано и запачкано по молитвам святого, ныне празднуемого Иоанна Крестителя, усекновение главы которого сегодня мы празднуем и прославляем.